Я представляю вам сотрудника музея Кижи, Лену Искелянин, которая расскажет вам о крестьянском костюме Олонецкой губернии. Я думаю, что это путешествие тем более уместно. Сегодня четверг, Великая Масленица. И думаю, что прикоснуться к культуре народа, населяющего территорию коренного народа, русского народа, вам, наверное, будет интересно. В этом помогают вам ваши учащиеся первого курса. Надеюсь, что это ваше путешествие будет интересным, полезным, познавательным. Пожалуйста.
Ну, действительно, мне очень приятно сегодня встретиться с вами как раз в разгон Масленицы. Масленица очень древнее празднование, да, вообще очень многих народов мира, в том числе и на Руси очень широко праздновалась Масленица. И в четверг начинался именно самый большой разгул праздника самого. Но так же, как и в рождественские святки, так и в Масленицу, основное такое развлечение в древности – это было ряженье. То есть надо было рядиться в какие-то очень красивые наряды, одевать на себя маски. Но, правда, старались девицы одевать мужские наряды женщины, а юноши и мужички одевали женские наряды. Все это делалось для чего? Все это древнее ряженье, карнавалы, маскирование – это все было необходимо для того, чтобы побольше шума устроить, навлечь на себя нечистую силу, как бы собрать ее всю, а потом-то обмануть его. Раз ты вырядился, и нечистая сила тебя не узнает, ты не в своем обычном таком виде, поэтому она обманется, не сможет делать ни тебе вот этого зла, ни кому другому. Поэтому те, кто были посмелее, они рядились в очень страшные какие-то одежды, в очень страшные костюмы, как бы собирая на себя всю плохую силу нечистую, все зло. А потом, ведь Масленица заканчивается Великим постом, то есть им можно было как раз очистить все эти грехи, себя снять, таким образом как бы обеспечить даже человеку вот такое хорошее, доброе житие. То же самое было и в рождественские святки, да, когда вот так рядились, а в конце концов в день крещения принимали уже Иордан, то есть купание в проруби, омывали себя святой водой и таким образом обеспечивали действительно благополучие. Ну и вот именно костюм – это та самая частичка одежды вообще материальной культуры любого народа, которая имела очень большое значение, естественно, в жизни человека, не только потому, что она защищала человеческое тело от сил природы каких-то, да, от холода, от жары и так далее. Не только потому, а потому что придавалось каждому элементу одежды придавалось огромное магическое значение. Каждый стежочек, каждая деталь действительно, она имела именно значение оберега. К сожалению, все это утрачено, то есть мы забыли смысл этого. И не только мы, а еще уже в 19 веке, там девушки или бабушки, или женщины, которые вышивали какие-то старинные узоры, они повторяли с узоров своих бабушек, прабабушек, то есть очень древние какие-то узоры. К сожалению, они уже казались просто такими растительными орнаментами, очень красивыми. Все знали, что так надо вышить. А почему надо вышить, уже во многом забыли. Потому что это очень-очень древние какие-то человеческие представления. Ну и поэтому, конечно, все коллекции музейные, они имеют огромное значение. Понятно, что костюм, даже по сравнению с памятниками архитектуры, он сохраняется намного хуже, ведь одежду носят, и как бы ее ни берегли, даже если ее одевают по самым большим праздникам, а хранят одежду, безусловно, очень тщательно в сундуках, комодах, шкафах каких-то, да. И тем не менее, вот даже если ее достают по самым большим праздникам, то какого-то очень нарядного сарафана или головного убора хватит на жизнь одного человека, но в крайнем случае на жизнь двух людей, да, может быть, трех, но уже не больше. Поэтому коллекции музейные очень часто бывают, ну, такими, можно сказать, на взгляд наш современный, поздний, да, например, конца 19 века, начало 20-го, вот такие рамки нашей кишской коллекции. Те предметы, костюмы, которые есть в нашей коллекции, они в основном все вот этого времени, конец 19-го, ну, первые два-три десятилетия 20 века. И тем не менее, все-таки они для нас очень важны. Но вот сегодня ваши девочки, Вера и Настя, они одеты в традиционные костюмы. Девочки, вы можете даже подняться и покрутиться чуть-чуть, показать, да? Традиционные костюмы Олонецкой нашей губернии бывшей, да? Причем на них одеты костюмы русских. Мы так договорились уже, потому что сразу обо всем рассказать невозможно. И сегодня мы будем говорить, в общем, о русских районах Карелии. Наш музей Кижи и наша основная коллекция, конечно, связаны вот с Заонежьем. Так уж сложилась исторически судьба этого района вообще, что там, ну, в основном чисто русское население, да? И поэтому сегодня вот как раз на девочке ходят на вещах, которые сохранились, и записывают все-все, что известно об этих предметах, о каких-то традициях, обычаях. И таким образом в коллекции музейной поступают самые обычные человеческие предметы, которыми человек пользовался в жизни, ну, в том числе и одежда. Нас интересует не только самая какая-нибудь очень нарядная праздничная одежда, где, предположим, были бы какие-то вот очень сложные золотные вышивки, как и бывает, конечно, очень много в крестьянском костюме, но тем не менее настолько же важна для нас и любая какая-то бытовая обычная одежда, крестьянская одежда рабочая, которая может быть сшита из очень даже какого-нибудь старого холста, очень потрепанного и так далее, но так в жизни ими пользовались, и поэтому они для нас настолько же ценны, насколько вот и золотные какие-либо вышивки. Ну а костюм крестьянский, он действительно традиционен, то есть в течение многих столетий, в общем-то, сохранялись одинаковые формы. Вообще то, что удобно, то, что практично, оно ведь и живет вечно. Так и получалось, что в крестьянской одежде, несмотря на то, что она постепенно все-таки попадала под влияние каких-то модных веяний, городской моды очень часто, старались по праздникам одевать одежду, которая была бы не хуже, чем где-то там у боярин в городах, предположим, да? Но тем не менее она, используя вот эти даже привозные какие-то городские материалы, повторяла все-таки традиционный древний крой. А крой, конечно, очень интересен. Мы немножечко о нем поговорим. Ну, сегодня так получится больше говорить о женском наряде. Кстати, мужские крестьянские костюмы сохранились тоже значительно хуже, потому что они традиционные, это будут штаны, рубахи там. А уже в середине 19 века очень широко был распространен типичный мужской костюм городского типа, костюм тройка. Вот его очень хорошо носили в Волынской губернии. Поэтому вот так в фондах нашего музея мужского костюма очень немного. Так же, как и детский костюм, к сожалению, сохранился очень плохо. А вот костюмы девушек, костюмы женщин, костюмы старушек, они все-таки попадают в наши фонды. Итак, основой любого крестьянского костюма всегда была рубаха. Вообще все те части костюма крестьянского, которые поближе расположены к телу человеческому, вот они-то имели особое значение, самое большое магическое значение. Потому что так же, как крестьянский дом, так и тело человеческое защищалось от вот этих внешних злых сил. Всегда казалось человеку, что вокруг в мире очень много нечистой силы, от которой-то и нужно избавиться. Ну вот в крестьянском доме, потому все оконные проемы, дверные, то есть все щели, все отверстия в доме, они украшались очень обильно вот такой архитектурной, да, уже орнаментикой, орнаментами с древнейшими магическими знаками-оберегами для того, чтобы оберечь входы вот в это человеческое жилище. И потому человек именно в доме своем, он чувствовал себя защищенным. Но необходимо было все-таки все вот эти входы, все щелочки, все их обеспечить вот такой защитой, оберегающей. То же самое и в одежде, то же самое. Вот и ворот, и подол, и рукава, то есть те самые места, где были какие-то отверстия, где открывалось уже человеческое тело, вот они должны были быть особенно защищены. Но тут очень интересные еще вещи, потому что девичьи костюмы или женские костюмы, то есть уже женщин, которые выходили замуж, они значительно отличались. И прежде всего это касалось головного убора и прически. Но с древнейших времен волосам придавалось особое магическое значение, но именно девице, в девичестве можно было ходить открытыми головками. Считалось, что вот в данном случае эти девичьи волосы никому не принесут вреда. И наоборот, когда женщина выходила замуж, то она должна была тщательно скрывать свои волосы, потому что вот это уже могло навлечь и на кого-то беды какие-то, и для нее самой принести много всяческих бед. И только мы сейчас уже позволяем себе ходить вот так с открытыми головами. Но в древности это самое строжайшее правило. Это прежде всего то, что отличает, так сказать, внешний вид девицы и женщины. Открытые волосы. Вообще распущенные волосы, длинные, конечно, волосы не подстригались, да, они всегда, практически женщина имела косы, обязательно длинные волосы. Так вот, волосы распущены. Видимо, это одна из самых древнейших причесок, потому что уже в конце 19 века этнографами очень много было зафиксировано обрядов магических, самых важных. Например, борьба с какими-нибудь эпидемиями, там, падежом скота и так далее, во время, то есть каких-то вот таких особых, очень трагических событий совершался обряд изгнания, вот из болезни, там, нечистой силы и так далее, в этот момент все женщины как раз и были с распущенными волосами. Возможно, тоже в этом какое-то устрашающее действие на эти неприятные силы. Но девица могла ходить с распущенными волосами. Кстати говоря, такие важнейшие события человеческой жизни, как крещение, узенькими ленточками внизу, косоплеточками, крепко завязывали, значит, да, а банты завязывались таким образом. Наверху, и у Веры, и у Насти завязаны большие банты, но вот эти помягче бантики, а вообще в прошлом были ленты очень красивые, плотные, атласные, шелковые, различные совершенно ленты, неважно какого цвета, они были совершенно разноцветными. Но вот эти петли банта делались большими, так, чтобы они вот здесь стояли, и очень хорошо они были видны и впереди, и поэтому украшали вот так любое личико. А уже к этому банту привязывалось множество длинных лент. Нет у нас этого множества, а вообще-то их множество должно быть. Широкие длинные ленты, и они доходили до подола сарафана. Вот в этом и было украшение девиц. Вот. Так что одна коса вот с этими лентами, она действительно была украшением девушки. Вообще ленты, наверное, вы знаете, это очень любимый подарок. Поэтому молодые люди, ухаживая за девицей, дарили эти ленты, дарили ленты и родственники, и родители. И все это девушка складывала в такие шкатулки красивые, где были косыночки, ленты. Их накапливалось очень много, но их и нужно было очень много. А затем уже в момент свадьбы, это очень, конечно, древнейший обряд, и очень сложный, очень большой, существенное значение имеет каждое действие. Вот в том числе и эти ленты уже девичьи имеют очень большое магическое значение. Потому что лента – это символ девичества. И потому именно в момент, вот даже еще просватывания, уже тогда, когда договаривалась девица с юношей о том, что они поженятся, уже тогда она могла подарить свою ленту или косынку, которая одевалась на голову, подарить на время, вот так в залог отдать жениху. И если вот так говорили бабушки, дан залог, то тут уже не может быть никакого другого решения. Залог дан, значит, даже если родители против, они считают, что все, дети их должны пожениться. Потому что это очень серьезное, вот такое вот, казалось бы, простое действие, как подарить свою ленту. Но оно обозначало очень крепкое решение выйти замуж за этого человека. И поэтому вот в песнях заонежских, например, старинных, прекрасно поется, что там идет молодец, на нем великолепный кафтан, а вокруг шейки там платочек у него алый. Вот эти платочки, которые одевали косыночки на шею молодые люди, они часто были именно подарками от девицы. Потому что девушка носила косынку на голове, тоже завязывая в виде ленты. Но если подарила, значит, вот она, тут есть симпатия друг к другу, да? А на тросточке у молодого человека ленточка завязана. Ленточка, за которой он 3 года ходил. То есть очень долго иногда приходилось ухаживать на беседах крестьянских вот этих праздниках, чтобы получить вот такой залог. Но тогда уже точно договоренность была. Так что лента имела большое значение. И поэтому, когда во время свадебного обряда девица прощалась как бы со своей девичьей волей, так говорили, волюшка девичья, вольная, хорошая жизнь, когда она жила у родителей, все это было уж очень легко и хорошо, как раз эту самую ленту и должны были с девичьей косы-то расплетать. Ну, конечно же, девушка во время свадебного обряда должна была очень много плакать, потому что прощалась она со своими золотыми девичьими такими беззаботными днями. И вообще считалось, что чем больше поплачешь во время этого свадебного обряда, тем потом будет жизнь уже с другой стороны повернется, тоже очень красиво, интересно, но совсем другой. Вот. И поэтому, когда девушки-подружки перед вот этим венчанием заплетали косу невесте своей, то они, как говорится в древнейших притчах, плетали вот эти все ленточки-косоплеточки, заплетали золотые волюшку, прямо ленту называли воля, девичная волюшка, заплетали эту красивую волю. А в косу, как говорится в притчите, вкалывали многочисленные булавки и ножички булатные. Понятно, что ножички булатные – это уже такое образное выражение, но булавки действительно вкалывали много лент, и туда еще множество булавок. Чтобы расплетал, когда расплетали эту ленту, эту косу девичью, чтобы действительно-то медленно это делать, чтобы ручки-то поранились у того, кто будет расплетать. То есть никак не хотели отдавать эту девичью волю. Так что вот с этим элементом крестьянского костюма, самой прической, с лентой связаны очень многие и очень древние, глубокие такие веры, например. Ну а уже под венец девушка ехала с распущенными волосами, косу расплели. Девушки-подружки должны были расхватать все эти ленточки, заплетенные многократно в невестину косу. И кому достались эти ленты, кто первее возьмет первую ленту, тот быстрее выйдет замуж. Но с одной стороны плакали на свадьбе, с другой стороны все-таки, конечно, считалось обязательно, надо выходить замуж, и славутность в этом, и, конечно, интерес к этой девушке должен быть побольше. Вот такие обряды видишь. Ну, а когда уже после венца приезжали домой, вот тут-то девичья прическа должна была очень измениться, причем измениться на всю жизнь. Уже не одна коса, а все волосы женские, они тогда делились на прямой пробор. Обязательно прямым пробором делилась разделили сиводзи на две части. Потому что этот момент, он символизировал уже деление как бы рода. Это уже не один род, это девушки невесты, да, это два рода. Принадлежность двум родам. Роду мужа и вот роду самой жене. И поэтому, как говорят старые бабушки, даже до сих пор, то есть этот обряд существовал очень долго, этот обычай, носить волосы вот такие, никогда не смешивая эти две половинки. Даже когда мы мылись в бане, то мыли сначала одну половину волос, а затем другую. Кстати, какой-то интересный момент. И так всю жизнь, да, вот это раздвоение с волосами. Но эти волосы женские уже никто не мог видеть. Считалось, что их-то нельзя видеть, их мог видеть только муж. В общем-то, женщина всегда должна была заплетать волосы в две косы. Так что две косы – это чисто женская прическа. Хотя вот где-то на южно-русских краях, например, на Украине, есть и девичья прическа такая древняя. Но вот все-таки на севере у нас две косы – это древняя прическа женская. Вот из двух кос делались прически. Значит, две косы плотно тоже заплетались до конца, завязывались кончики их таким под корешком, как говорили, тоже маленькой ленточкой. Поднимались эти сплетенные косы наверх, укладывались вокруг головы и обязательно сверху одевали головной убор. И вот головной убор женщины, он тем, и вот уже обвенчанной девушки, невесты, тем и отличался от девичьего, что он был закрыт, затылочек всегда закрыт. Вот если вы видите головные уборы старинные типа шапочек, какие бы они красивые ни были, или какие-то скромные бы они ни были, это совершенно очевидно, что это уже будет женский головной убор. И поэтому вот можно, да, показать. Мы можем одеть вот такой убор на Настю. Именно после венчания в церкви вот такой, именно очень красиво. Вот можно встать и показать эти затылочки. Вот такой красивый головной убор одевали сразу после венца. И это тоже считалось очень серьезным событием. Кстати, вот сюда можно было одевать вот такую же ленту, только связано косынку уже полосой, завязывать, закреплять по туже на головке, да? Затем попозже я вам буду, спасибо большое, попозже я вам буду показывать слайды, и увидите вы полный такой головной убор, и девичий, и женский, потому что здесь вот у нас нет такой возможности, а вообще-то сюда еще одевали из жемчуга вот такую большую волнистую сетку, она называлась поднись, так что личико еще закрывалось такой сеткой поднизью. Уши обязательно одевали у нас в Ивановской губернии. Очень большие жемчужные серьги-бабочки. На шею одевали, нет у нас сегодня с девочками, многократно повторенные тоже жемчужные бусы, различные бусы и ожерелья. Так что вот все лицо, оно обрамлялось очень тщательно и вот так очень большими украшениями именно имело лицо. Потому что лицо – самая открытая часть человеческого тела. Да, глаза, так сказать, зеркало души. На самом деле, то есть считал, что именно здесь может быть воздействие очень серьезное на человека, потому так много древнейших оберегов вокруг лица. И, конечно же, эти узоры, которые вышиты на головных уборах, они тоже имели очень серьезное магическое значение. Вот здесь-то мы и видим, на первый взгляд, казалось бы, простые растительные узоры, а на самом деле, если вы присмотритесь, то можно увидеть какие-то стилизованные изображения женских фигур. Причем они могут быть и в центре, и сверху, вот какие-то руки, какая-то голова, условная, конечно, очень. И вот такие центральные изображения. Если мы перевернем, то увидим то же самое. То есть, как правило, это целые вот такие тройные изображения. Их можно отдельно читать, можно увидеть вот иногда очень явные изображения птичек и так далее. То есть это все идет представление вообще о мироздании, о мировом дереве, древе там, добра, древе жизни, о различных мирах и о различных богинях. Берегини, которые должны, но очень общий, конечно, говорю, защищать вообще человеческую жизнь каждого конкретного человека. И вот головной убор, он очень много в себя вмещал вот этой символики магической. Эти вещи, кстати, которые сейчас сегодня на девочках, и вот этот убор головной, и здесь вот вы видите, каким образом начинают вышивать, да, тоже один из головных уборов, поморский, кстати, русский, это вот из района Подожья подобные уборы происходили, русского района Карелии, а это из Поморья. Русского района, тоже деревень по берегам Белого моря, да? Вот украшались эти уборы различных техников. Ну, брали очень часто именно, конечно, фабричную ткань, бархаты. Можно было купить в лавках деревенских, можно было привезти с ярмарки, уж когда как было, но ткани вот такие старались покупать для праздничных нарядов. И затем уже очень тщательно их разукрашивали. Вот здесь хорошо видно, что прежде всего узор наносился чаще всего, вернее так, вот такими вырезанными из бумаги, несколько слоев бумаги могло быть, или картон, вот такие узоры, да, традиционные. а затем уже их обшивали этой золотной ниточкой. Причем, конечно же, с изнанки этих золотных ниточек почти не будет, их тщательно берегли. Здесь подхватывали другой ниткой, или хлопчатобумажной, или шелковой, да, и только вот так снаружи получалась выпуклая, очень рельефная, действительно очень красивая вышивка. Золотными, серебряными нитями, их было очень много, на Руси они издавна производились. Попадались и заморские нити, заморские ткани. Ну, все это покупалось, повторяю, в лавках и на ярмарках. Были мастерские большие по изготовлению вот таких золотошвейных вещей. Это очень часто такие мастерские были в монастырях. И продукция монастыря, она попадала тоже к крестьянам через ярмарки и через торговцев различных. Но в то же время вот в поморских деревнях и, например, в Суфасаде очень многие женщины могли вот так вышивать золотной ниточкой, то есть вышивали и дома. Вот это, в частности, вышивают уже наши дети кишские. Так что любой из вас, я думаю, тоже может научиться такому мастерству. Здесь немножечко другая техника, она считалась попроще. Эти золотные уборы, они были дорогие. Но здесь много нужно золотных ниток все-таки, поэтому все-таки это дорогое удовольствие. А те, которые были попроще, вот говорили, бусовые себе уборы готовили. Здесь, видите, все сияние, так сказать, происходит вот из этих бусинок разных. Кстати, они тоже всегда брали из различных старых бус, из каких-то украшений, ну или вообще просто отдельно бусины продавались. Вот. И уже просто ниточкой льняной делается этот узор. Вот основной рисунок узора наносится льняной нитью белой, но на ниточку еще нанизаны сверху бисеринки различные, светлые, там золотистые, серебряные, неважно. То есть вот здесь все это сияние происходит, в общем-то, не от каких-то драгоценностей больших, а просто вот от такой хитрости, да. Заменили настоящий материал, например, жемчуг, какие-нибудь там, конечно, драгоценные камни, золотые ниточки, заменили их вот на такие более простые стеклянные украшения. И тем не менее, конечно, это нарядный праздничный убор. Кстати говоря, вот такой убор носит название у нас кокошник. Хотя в центре Руси кокошник несколько иных видов. Наши кокошники, нет, вот такое есть название кокошник, именно этот убор. У него плотные донцы, но мягкая вот эта часть шапочки. Но я повторяю, что вот эта часть шапочки, даже когда она бывает очень красиво украшена тоже вышивкой, все-таки большей частью она закрывалась, когда одевали на голову, видимо, чтобы плотнее сидел убор. И я повторяю, что как можно больше считалось, нужно одеть всего вокруг лица на голову, чтобы защитить человека от различных порчи, из глаза и так далее. Поэтому вот сюда мы завязывали еще косынки, вот в виде ленты свернутой косынки завязывались, да, закреплялись они. И опять же, в разных районах даже нашей вот этой маленькой Алонской губернии, ну, относительно маленькой, конечно, в разных деревнях, все-таки при вот этой общей традиционности могли быть различные способы одевания уборов. И вот, в частности, эти шапочки, повойники и кокошники, они одевались немножко по-разному. Вот у нас в Заонежье и в Пудожье одевали, значит, ленты таким образом, вот эти косынки завязывали, чтобы концы были распущены, как вот ленты, да, просто распущенные концы. А в том же Поморье обязательно эти концы поднимали, обводили наверх, завязывали здесь бантики, прикалывали один конец там брошкой, второй булавочкой, то есть там уже масса была каких-то вариаций. Через кольцо золотое могли провести эти концы. Ну, то есть вот везде разные способы. Ну, это чуть-чуть разные способы. Они, конечно, очень интересны для, может быть, людей, которые побольше занимаются костюмом. Но какая-то своя традиция могла быть в разных даже деревнях, рядом находящихся. Тем более вот в таких разных районах, как Поморье, Заонежье, Пудожье. Но, в принципе, вот костюмы русского Пудожья, Заонежья, они очень похожи, очень традиционные. И даже в Южной Карелии у карел и у вепсов мы увидим вот такие же сарафаны, такой же тип рубах, передники и так далее. Хотя в сарафанах некоторые отличия все-таки есть, даже вот в этих двух мы можем посмотреть. Но что такое сарафан, вы, конечно, имеете представление, да? Это длинная одежда на лямочках. Верочка тоже можно показать, да? Это берутся прямые полотнища, в этом как раз вот такой... Смысл крестьянского кроя, не выкраивалось ничего, не вырезалось, как современная одежда, там промы какие-то, еще что-то. Берутся всегда прямые полотнища ткани, но вот их нужно так собрать, чтобы придать одежде определенную форму. Вот эти все полотнища и собирались в мельчайшие складочки. Чем мелче они набраны, тем лучше, да? Все, здесь они идут в серединочке, разрез есть. Разрез может быть сбоку, может быть в центре, это не важно. Вот, а сзади эти складочки все тоже собираются к центру и встречаются здесь в одну складку, вот так. Точно так же, да? Здесь даже складочка побольше, это встречная. Вот такие складки. Но посмотрите на эти спинки. Вот спинки сарафанов, вы, оказывается, именно в них и есть своеобразие. Вот в этих маленьких спиночках. Они тоже, видимо, когда-то имели какое-то магическое значение, потому что просто так они, конечно, не могли появиться. И они есть в других древнейших одеждах, таких как душегреи, например. Лямочки не просто пришиваются сюда, а вот выделяется такая спинка. Вот в южных районах Карелии и в Занежии, и в Удаже, в Южной Карелии у Карел вот такие маленькие спиночки, а в Поморье почему-то вот такие широкие, большие. Но, тем не менее, вот это различие есть. Можете сесть, еще раз замучилась девочка. Так что вот такие мелкие различия в костюме, они существуют, но общая традиция всегда одна. Это рубаха, сверху сарафан, и вот сарафан обязательно подпоясывался. Но, в принципе, могли не подпоясать сарафан, но тогда нужно было точно знать, что под сарафаном пояс все равно есть. Потому что пояс – это тоже один из древнейших магических элементов одежды, без которого просто совершенно человек себя не представлял. Уже при рождении действительно младенчика опоясывали, потому что это облик. Ведь все то, что окружает, считалось, нельзя в детских играх сохранять такой чур меня, круг проводит, значит, все, тебя никто не может. Действительно тебе вреда причинить, да? То есть то, что все, так сказать, имеет круглую форму, потому и головные уборы, они такие окружают голову, да? Такие же и пояса. Они имели, как считали всегда, именно оберегающие значение, оберегали этого человека, потому всегда пояс на человеческом теле должен был быть. Ну и поэтому и сарафан тоже обязательно подпоясывался. Правда, в конце концов, как мне кажется, уже вот в начале 20 века, да, может быть, даже уже и в прошлом веке, все-таки именно передник, еще одна деталь крестьянского костюма, у которого были вот такие длинные завязки, они обводились вокруг, и вот так же, как пояс завязывались, вот передник перенял на себя это значение, древнее значение пояса, и тогда уже могли ходить без пояса. Но это, повторяю, случилось, видимо, в самом конце 19-го, начале 20 века. А так и мужчины, и девицы, и женщины, они обязательно ходили с поясочками. Бабушки старенькие обижают, они случайно, потому что старые люди, они сохраняли, так сказать, дольше всех этих древних традиций. Вот они, как по многочисленным записям этнографов, и в прошлом веке с поясом вообще никогда не расставались. Опять же, даже во время сна, во время мытья в бане, все-таки пояс на человеческом теле считалось должен был быть, чтобы оберечь себя. Что вот это очень тоже древнее, древнейшее магическое, даже крестьянского костюма. Пояса могли быть разными. У нас, к сожалению, здесь совсем уж простые поясочки. Конечно, пояса, причем изготовлялись в различных техниках. Они могли быть свиты, например, из шелковых нитей. Могли быть сплетены на пальцах, могли быть сплетены при помощи каких-то приспособлений, там, бёрдочки, палочки просто. Да, ну, очень много способов плетения поясов. То есть их изготовляли сами крестьяне вручную. Могли быть пояса, конечно, купленные в лавках, они изготовлялись уже куставными мастерами, куставными мастерскими. В древности, конечно, это были золотные пояса, шелковые в основном. Но уже к началу 20 века поясочки стали простыми, из льняных там нитей, даже праздничные уже пояса. Просто такие старые вещи, они становились такими праздничными, одевались во время очень серьезных обрядов, например, на свадьбу, похороны, крещение и так далее. Так что вот это основные элементы как раз крестьянского девичьего и женского костюма. Ну а о рубахе тоже можно говорить очень много, показать, к сожалению, я только позже смогу вот на слайдах некоторые фрагменты этих рубах. Рубахи делались так, чтобы верхняя часть рубахи, как видите, видна из-под сарафана, то есть она была как бы и нижней одновременно, и верхней одежды, да? Поэтому вот верхнюю часть рубахи уже в конце 19 века, да и в середине 19 века, шили из фабричных тканей. Любая фабричная ткань, будет даже хлопчатобумажная, она оказалась, конечно, очень нарядной, очень дорогой в сравнении с льняной тканью. Но нижняя часть рубахи все-таки всегда шилась из льняной ткани, и по подолу очень богато украшалась вышивкой, потому что именно там, на подоле, именно там, где кончается вот эта самая одежда, закрывающая человеческое тело, вот там-то, как я уже говорила вам вначале, должны были сосредотачиваться основные облики человеческие вот в виде вот этих магических узоров, которые должны защитить именно этого самого человека. Поэтому, несмотря на то, это очень удивляет современного человека, как же так, эти рубахи, практически их нижняя часть, которая закрыта всегда, именно она украшена великолепными совершенно орнаментами. Вот именно потому, что эти самые орнаменты имели магическое, именно такое оберегающее значение. Вот их и вышивали, уже даже забыв значение этих узоров, вышивали все-таки так, как вышивали там прабабушки, прапрабабушки и так далее. То есть со старых предметов снимали эти узоры даже в начале 20 века. Уже, правда, забыв, что обозначает каждый стежочек там в той вышивке. Итак, по подолу рубахи обязательно вышивка шла, имеющая такое оберегающее значение. А верхняя часть рубахи могла быть просто белой, могла быть широкими рукавами, украшенными кружевом. Вообще всегда старались попышнее делать рукава. Попышнее, ну, достаток, можно даже сидеть. Потому что рубаха тоже вот так из прямых полотнищ собиралась мелко-мелко все теми же сборочками, складочками к воротнику, к вороту вернее, и делались пышные рукава. И на этой рубахе тоже. И, кстати, это позволяло вообще широкие рукава. А в крестьянском крое рубах еще обязательно существует так называемая ластовица, то есть вшитый треугольник или прямоугольный кусок какой-то ткани, или два треугольника, они разные формы бывают, вшитый вот сюда, между подмышки, для того, чтобы свободнее можно было поднимать руки свободно. Потому что в этих костюмах, вот девочки сегодня так осторожненько сидят, и действительно, эта традиция была именно так, девицы всегда ходили словно павы, и тем не менее приходилось именно в этих самых длинных костюмах и в этих пышных нарядах и с пышными головными уборами играть в игры и бегать, и веселиться, и танцевать, и все прочее делать. Просто к этому, конечно, привыкать. И тем не менее, такой костюм никогда не позволит уж очень, да, очень плохо выглядеть. Всегда будет человек статным и красивым. И так вот такой хитрый крой. Ну а на конце рукава могла быть всегда точно тоже очень интересная вышивка. Вот поморские рубахи, для них очень характерна вот такая белая вышивка, белошвейные работы были. Мастерицы большие были там, вот чуть-чуть ажурные какие-то узоры, то есть просто белые. Ну, вот такие общие какие-то впечатления, да, об этом костюме есть.